слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
В Москве 18:05, в эфире программа «Время свободы». На выборах в Координационный совет российской оппозиции завершена регистрация избирателей. Участница группы «Пусть рает» Екатерина Самуцевич подала в Страсбургский суд по правам человека краткую жалобу на нарушения, допущенные во время процесса по ее делу. Американский еженедельник «Ньюзвик» объявил о том, что с будущего года будет прекращен выпуск печатной версии издания. Эти и многие другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Микрофон в студии Андрей Шароградский. На выборах в Координационный совет российской оппозиции завершена регистрация избирателей. Счетчик на сайте Центрального выборного комитета остановился на цифре 165 045 человек. Сейчас проходит процедура верификации. Пока ее прошли около 80 тысяч избирателей, эти данные последних часов, выборы в Координационный совет российской оппозиции состоятся 20 и 21 октября. Они организованы в интернете и на избирательных участках в ряде российских регионов. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Светлана Павлова.
Согласно замыслу, Координационный совет российской оппозиции должен стать легитимным инструментом для организации уличных акций и проведения диалога с властями. На 45 мест в этом органе претендуют более 200 кандидатов, в их числе известные оппозиционные политики, организаторы акций «За честные выборы» и гражданские активисты. Впрочем, некоторые из кандидатов уже заявили о своем решении не претендовать на вступление в совет. Так писательница Людмила Улицкая и журналистка Ирина Ясина посчитали, что они могут помешать избранию более талантливых и активных молодых политиков. При этом обе не отказались от поддержки самой идеи создания Координационного совета. В четверг вечером о снятии своей кандидатуры с выборов заявил депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев. Вот как он пояснил это решение на своей страничке в «Живом журнале».
«Я по-прежнему считаю, что Координационный совет – вещь правильная и нужная. Но считаю, что никакая формальная конструкция не должна приводить к усилению противоречий внутри оппозиции. Недаром целый ряд достойных кандидатов и значимых организаций, видя эту тенденцию, отказались от участия в выборах. Другие же посчитали своей главной целью победу на этих выборах в очень узком, сугубо персональном смысле. Как следствие, начали применяться методы конкурентной борьбы, больше похожие на интриги. В минувшую пятницу Центральный выборный комитет, несмотря на двукратное обращение оргкомитета, окончательно решил не регистрировать 5 региональных кандидатов, за которых я ранее писал гарантийное письмо. Таким образом, сложилась ситуация, когда несколько больших регионов – Башкирия, Нижний Новгород, Волгоград, Карелия, а также крупнейшая политическая партия – КПРФ – лишились возможности направить своего представителя в Координационный совет. Это еще одна иллюстрация того, что система, по которой выбирается Координационный совет, очень сильно ангажирована в пользу москвичей и медийных представителей оппозиции.
Илья Пономарев также напомнил о том, что он рекомендовал перенести выборы в Координационный совет на декабрь, ко времени новой массовой акции, в связи с тем, что сейчас они будут проходить на фоне уголовного преследования оппозиционеров Сергея Удальцова, Константина Лебедева и Леонида Развожаева. Их подозревают в подготовке к организации массовых беспорядков. Поводом для заведения уголовного дела послужил фильм «Анатомия протеста 2», авторы которого утверждают, что оппозиционеры готовили массовые беспорядки в России на деньги зарубежных спонсоров. По мнению Ильи Пономарева, сейчас необходимо сосредоточиться не на выборах, а на борьбе за прекращение преследования соратников, которых сажают ни за что. Надо отметить, что сами выборы в Координационный совет также не остались без внимания следственных органов. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» в связи с обращением 64 человек, которые утверждают, что средства, переданные им в качестве вступительного взноса для участия в выборах, были похищены. Каждый из них отправил по 10 тысяч рублей. По словам главы Центрального выборного комитета Леонида Волкова, речь идет о взносах участников финансовой пирамиды МММ, недопущенных к участию в выборах, и заявил, что организаторы намерены вернуть им все средства. С просьбой проанализировать причины, по которым некоторые кандидаты отказываются от участия в выборах в Координационный совет оппозиции, Радио Свобода обратилась к политологу Алексею Мухину.
Сторонний наблюдатель может сказать, какой нервный нынче пошел оппозиционер. И будет неправ, потому что большинство кандидатов в члены Координационного совета оппозиции снимали свои кандидатуры, исходя из выверенных эмоций и основываясь на глубоких выводах относительно того, как развивается оппозиционное движение. Я напомню, что это не первое снятие среди таких отставников. Михаил Делягин, который решил не участвовать в этой клоунаде, как он сказал. Среди отставников Ирина Ясина и Людмила Улицкая, довольно серьезные женщины, критически настроенные по отношению к власти, начали выступить дорогу молодым. Вот теперь Илья Пономарев. Я думаю, что решение Ильи Пономарева связано прежде всего с тем, что на него лично оказывается довольно серьезное давление, в том смысле, что блокированы его счета, и по другим направлениям также оказывается определенное давление. Кто это делает? Ну, принято считать, оппозиция списывает практически все репрессивные действия, которые производятся в ее адрес, на мифический Кремль. Мне кажется, что речь идет о некоторых исполнителях, которые думают, что оказывают таким образом услугу тому самому Кремлю, то есть администрации президента. Ситуация с Ильей Пономаревым, она симптоматичная для оппозиционеров, потому что они часто говорят о том, что снимают свою кандидатуру по одним причинам, хотя на самом деле действуют по другим. Мне кажется, что в данном случае с Ильей Пономаревым произошло следующее. Он оценил свои возможности, оценил риски, которые могут наступить в связи с его избранием в Координационный совет, а он туда бы точно попал, и решил занять позицию более-менее стороннего наблюдателя. По какой причине, мы узнаем несколько позже, когда прояснится настоящий функционал Координационного совета оппозиции. А, судя по всему, это произойдет довольно скоро.
Какой, на ваш взгляд, может быть функционал и как он отличается от того, что заявлено официально?
Ну, мне кажется, что на поверхности лежит следующее. Координационный совет оппозиции создан под Алексея Навального, который таким образом сможет усилить свои позиции в качестве одного из оппозиционных лидеров. А с другой стороны, вот этот совет вводит в зону влияния Алексея Навального довольно много молодых оппозиционеров, которые составят группу его поддержки. Боюсь, что так называемые статусные оппозиционеры, почувствовав это, просто сошли с поезда.
Ну вот, а возвращаясь к официальным причинам, по которым Илья Пономарев заявил о снятии своей кандидатуры с выборов, он, в частности, говорит еще о том, что система выборов в Координационный совет ангажирована в пользу москвичей и медийных представителей. Ну вот тот же Навальный, о котором вы говорите. Да, на ваш взгляд, вот наличие медийных лиц, оно играет на пользу оппозиции или, наоборот, против нее?
Наличие медийных лиц играет в пользу оппозиции на первом уличном этапе концентрации протестного потенциала. На втором этапе, на электоральных выборах, это уже не играет большой роли, особенно на региональном и муниципальном уровне, потому что и среди позиционеров на этом этапе должны выделяться профессиональные управленцы, которые будут составлять костяк персон, которые крайне привлекательны для избирателей. Избиратели и в провинции, и в самой Москве, в Санкт-Петербурге, крайне подозрительно относятся к политикам на хозяйственных должностях. И это сыграло с оппозицией на последних региональных выборах злую шутку, потому что представительство ее было крайне ограниченным в результате.
Ну а среди зарегистрированных кандидатов подобные эффективные руководители, на ваш взгляд, есть?
Да, они присутствуют, но не в той концентрации, которой хотелось бы.
Полагает политолог Алексей Мухин. Выборы в Координационный совет оппозиции должны состояться в ближайшие выходные. Голосование для верифицированных избирателей будет проходить в интернете. Кроме того, любой гражданин может проголосовать на избирательных участках в Москве и в некоторых российских регионах. Один из таких участков будет расположен на столичной Трубной площади во время митинга оппозиции. Среди кандидатов – оппозиционеры Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Борис Немцов, Илья Яшин, телеведущие Ксения Собчак, Татьяна Лазарева и Михаил Шац, журналисты Сергей Пархоменко и Тихон Дзитко, писатель Дмитрий Быков, режиссер Владимир Мирзоев и другие. О своем желании наблюдать за ходом голосования на выборах в Координационный совет заявили представители прокремлевского молодежного движения «Наши». В организации утверждают, что им известно о готовящихся махинациях. На 5 московских избирательных участков будут отправлены от 10 до 20 активистов «Наших». По словам главы Центрального выборного комитета Леонида Волкова, они смогут принять участие в наблюдении, только если движению удастся договориться с кем-либо из кандидатов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 15 минут. Я напомню вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрыва в Бейруте, по последним данным, 8 человек погибли, около 80 раненых. К месту взрыва, по свидетельствам очевидцев, направились десятки автомобилей скорой помощи. Очевидцы произошедшего говорят, что машины направились в район Ашафрия, населенный преимущественно христианами. Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2013 год, а также на плановый период до 2016 года. Мировой суд в Москве сегодня оправдал председателя Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова по делу о клевете в отношении фонда Храма Христа Спасителя. Как передает агентство, суд не нашел в его действиях состава административного правонарушения. Сенатор от Брянской области Людмила Нарусова не исключает, что решение заменить ее в Совете Федерации на другого человека может быть связано с оппозиционной деятельностью ее дочери. Член фракции «Единая Россия» в Госдуме Алексей Кнышов, которого правоохранительные органы заподозрили в совмещении парламентской работы с предпринимательством, решил сложить с себя депутатские полномочия. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Это пятничный «Поверх барьеров», как всегда, с Игорем Померанцевым. Сегодня в выпуске «Узник Вятлага», учитель Сергей Беляев. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Польские средства массовой информации продолжают писать о шокирующих снимках жертв катастрофы польского самолета Ту-134 под Смоленском, которые появились в интернете. Обзор подготовил наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий.
Сразу же после того, как стало известно о появлении снимков в интернете, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к польским средствам массовой информации с призывом не публиковать и не показывать их. Так и случилось. Ни одна газета или телеканал не использовали снимков. Радослав Сикорский.
Пока что медиа, однако...
Пока что средства массовой информации, и я не знаю, сами по себе или в ответ на мою просьбу, не публикуют эти снимки. Если кто-то очень хочет найти их, то найдет, но это будет тогда личный выбор этого человека. По крайней мере, эти страшные снимки не атакуют нас со всех сторон. Давайте зададимся вопросом, чего хотел достичь какой-то хакер, разместив их в интернете. Так вот, того же самого, что и люди, которые говорят о теракте, искусственном тумане, бомбе, объявленной нам войне. То есть поссорить поляков, довести до состояния гражданской войны в Польше.
Допроводить до стану войны домовой в Польше.
Между тем, интересно, что в сегодняшнем номере польская газета «Выборча» пишет о том, что снимки тел жертв катастрофы, о которых теперь все говорят, пытались продать польским газетам еще 2 года назад. В статье «Кто продает смоленский ужас?» газета пишет: «В начале 2010 года несколько редакций получили предложение купить снимки останков президента Леха Качинского, сделанные на месте катастрофы во время сбора искалеченных тел. По нашим данным, лицо, предлагавшее фотографии за 30 тысяч польских злотых, это примерно 10 тысяч долларов США, было лишь посредником. Ни одна из газет, включая «Желтую прессу», ни один телеканал даже не начал переговоров с продавцом», отмечает «Выборча» и приводит слова офицера агентства внутренней безопасности. Сотрудники одной из редакций передали нам адрес электронной почты, с которого им было выслано предложение. Мы нашли этого человека. Не хочу говорить, что было потом. Достаточно сказать, что после разговора с нами этот гражданин отказался от своих намерений и признался, что купил фотографии у одного из жителей Смоленска, сказал газете сотрудник агентства внутренней безопасности. Другой офицер, на этот раз из управления охраны правительства, который был в Смоленске, сообщает журналистам, что на месте катастрофы было около 150 человек, солдаты, спасатели, медики, и фотографировать мог каждый. Лишь во второй половине дня пришел какой-то сотрудник прокуратуры и запретил делать снимки, а до этого момента фотографировали все, кто хотел. Фото и видеосъемку проводили также и поляки, офицеры управления охраны правительства, которые принимали участие в поиске фрагментов тела президента Леха Качинского, а затем их охраняли. Газета «Выборча» пишет, что трехчасовой видеофильм находится в распоряжении прокуратуры, и ни один его фрагмент не стал предметом утечки. Польский премьер-министр Дональд Туск назвал подлостью распространение данных снимков в интернете. Того, что удалось сделать на организационном и дипломатическом уровне, как мне кажется, было достаточно, чтобы страны, на территории которых размещаются серверы, проявили добрую волю в рамках существующего у них законодательства. Мы также знаем, что в большинстве стран возможности ограничения распространения материала в интернете, мягко говоря, ограничены. И здесь мы имеем дело с черной стороной интернета. Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», брат-близнец погибшего президента Леха Качинского Ярослав Качинский, в очередной раз подверг критике политику нынешнего правительства касательно расследования причин катастрофы под Смоленском.
Деяния о характере рутиновым.
Такие стандартные действия, как приглашение посла в Министерство иностранных дел, запросы Министерства юстиции имели место. И это уже прогресс, ведь еще совсем недавно было принято делать вид, что ничего не происходит. К счастью, данные о популярности политических партий изменились, и теперь есть попытки, которых ранее не было. Но сейчас делать что-либо слишком поздно. Нынешнее правительство, Россия не считает партнером в этом деле.
Для России жадным партнером в этой справе.
Заявил Ярослав Качинский. Консервативная газета «Наш Денник» обращает внимание на то, что автором статьи в российской газете на тему снимков оказалась Ариадна Рокоссовская, внучка маршала Константина Рокоссовского, который некоторое время был министром обороны Польской Народной Республики. Рокоссовская пишет, что снимки мог сделать кто угодно, из чего журналисты «Наш Денник» делают вывод, что и доступ к месту катастрофы не был должным образом заблокирован. В интервью Рокоссовская подтверждает, что распространение в интернете снимков тел жертв катастрофы президентского самолета не имеет ничего общего с деятельностью россиян. А сама газета любой ценой пытается доказать, что в случившемся виноваты поляки. Пишет в сегодняшнем номере газета «Наш Денник». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Продолжаем программу «Время свободы». Басманный суд Москвы сегодня решает вопрос о мере пресечения для Сергея Кривого, еще одного задержанного по делу о беспорядках на Болотной площади. Следователи ходатайствуют об его аресте. Материалы дела другого обвиняемого Михаила Косенко уже переданы в суд. Следствие намерено требовать для него принудительного лечения, рассказывает Наталья Джампаладова.
Сергея Кривого, 51-летнего кандидата технических наук, подозревают в участии в массовых беспорядках, а также в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции. По версии следствия, 6 мая на Болотной площади во время прорыва оцепления Кривов вырвал из рук полиции резиновую дубинку и стал ею бить сотрудников правопорядка. В четверг вечером оперативники провели обыск в квартире у Кривого и доставили его в изолятор временного содержания. Об этом «Радио Свобода» рассказал координатор проекта «Росузник», который обеспечивает юридическую защиту, в том числе и фигурантов так называемого «болотного дела», Николай Королев.
Мы связались с роднёй, чтобы заключить соглашение о том, что мы его защищать будем. Отправили защитника на Петровку 38, где временное содержание, куда всех болотных сначала помещают на один день. Обыск прошел очень корректно, там даже ничего не изъяли.
На официальном сайте Следственного комитета выложена видеозапись, на которой Сергей Кривов отталкивает сотрудника полиции. Член движения «Солидарность» Петр Царьков, знакомый лично с задержанным активистом, полагает, что этой записи недостаточно для тех обвинений, которые, судя по всему, собираются предъявить Кривову следователя.
С Сергеем Кривым я регулярно встречался на различных политических акциях. Он является постоянным участником практически всех мероприятий, которые проводят и «Солидарность», и крупные оппозиционные мероприятия он посещает, и, так сказать, «Парнас». В одиночном пикетировании он регулярно был задействован и выходил, например, к спецприемнику, когда в нем содержались лидеры оппозиции. Участвовал в пикетировании Следственного комитета. То есть человек он тихий, несмотря на то, что принимает участие в этих акциях, достаточно скромный, интеллигентный, и с ним очень приятно общаться, достаточно начитанный, умный, образованный. Поэтому для нас, конечно, это новость была очень неожиданной, что он какое-то сопротивление мог кому-то оказать. Судя по кадрам, которые есть в сети интернет, мы на них видим только легкий толчок, который он нанес сотруднику полиции. Я, например, не видел кадра, где он отнимает дубинку, этой дубинкой оказывает сопротивление полиции. Следственный комитет должен, наверное, в распоряжении общества их предоставить, потому что пока у нас складывается впечатление, что дело фальсифицировано, и фактически это, в общем-то, провокация и акт устрашения для полиции.
В заявлении Следственного комитета сказано, что его представители располагают неопровержимыми доказательствами причастности Кривого к событиям на Болотной площади. Таким образом, фигурантами дела о массовых беспорядках 6 мая являются 18 человек. Большая часть из них находится под арестом. Несколько активистов были отпущены под подписку о невыезде. Стало известно, что Генеральная прокуратура уже передала в Замоскворецкий суд Москвы дело одного из обвиняемых, Михаила Косенко. Оно было выяснено выделено в отдельное производство. Следователи намерены настаивать на принудительном лечении Косенко, поскольку экспертиза, проведенная специалистами Института имени Сербского, признала его невменяемым. Согласно заключению экспертов, Косенко страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления не мог осознавать общественную опасность своих действий. Адвокат Михаила Косенко Валерий Шухардин не согласен с позицией следствия, и вот почему.
Вызывает сомнения вообще поставленный врачами диагноз, который противоречит диагнозу, который у него был на протяжении последних 12 лет, когда он наблюдался в ПНД по месту жительства. Мне, как его защитнику, не нравится о том, что в этом случае фактически Михаил будет лишен свободы, в любом случае будет направлен в психиатрический стационар на неопределенный срок.
Недовольны экспертизой Института имени Сербского и юристы фонда «Общественный вердикт», которые также представляют интересы Михаила Косенко. Директор этого фонда Наталья Таубина рассказывает, почему.
Начнем с того, что вообще в экспертизе отсутствует какое-либо упоминание методологии. Экспертиза проводилась через более чем месяц пребывания Михаила в СИЗО, а при этом в течение этого периода он не получал необходимую медицинскую помощь. Михаил более 10 лет находится под наблюдением в психоневрологическом диспансере. Каждые 2 недели ходил в приемы к врачу. Никогда ни у кого не возникало необходимости лечить его стационарно, уж тем более добиваться принудительного лечения. Он принимал необходимые медикаменты, и этого было достаточно. В связи с чем сейчас у Института Сербского есть убежденность, что требуется принудительное лечение, это большой вопрос. Мы дальше планируем добиваться нормальной экспертизы уже в рамках судебного разбирательства.
Еще одно дело, которое выделено в отдельное производство и уже передано в суд – дело Максима Лузянина. Он, в отличие от всех остальных фигурантов дела о беспорядках на Болотной площади, свою вину признал. И если суд вынесет Лузянину обвинительный приговор, то, по мнению нескольких адвокатов, обвиняемых по Болотному делу, это позволит признать виновными и их подзащитных. 6 мая согласованный с властями марш миллионов завершился столкновениями с полицией. Около 400 человек были задержаны. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Участница группы «Пусси Райт» Екатерина Самуцевич подала в Страсбургский суд по правам человека краткую жалобу на нарушения, допущенные во время процесса по ее делу в Хамовническом суде Москвы. Мой коллега Марк Крутов побеседовал с адвокатом Самуцевич Ириной Хруновой.
Расскажите, пожалуйста, о сути жалобы в двух словах.
Жалоба основана на требованиях Европейской конвенции. Если мы выявляем нарушение Европейской конвенции при рассмотрении дела, мы имеем возможность после приговора подать жалобу.
На какие именно нарушения вы пытаетесь обратить внимание Европейского суда по правам человека?
Дело в том, что мы говорим о очень большом количестве нарушений, потому что процесс был публичный, и, как правило, все нарушения очень тщательно зафиксированы, закреплены, поэтому получилось очень много. Там и статья 3, бесчеловечные отношения. И это, конечно, касается не только вообще девушек из Pussy Riot, это вообще касается практически всех заключенных, как их перевозят во время судебных заседаний, потому что их поднимают в 6 утра в изоляторе, 6:30 они должны выйти и возвращают их в изолятор, ну, там, 8-9 часов, а наших девушек во время процесса возвращали в 12. И на следующий день они уже должны были опять в 5 вставать. За это время они не ели, не пили, потому что конвой, он с собой еду не возит. И при этом это самый важный процесс в их жизни получался, потому что им надо себя защищать. А они не едят, они голодные, они без воды, они хотят спать и прочие-прочие вещи. Проблемы были связаны с арестом. Мы считаем, что есть нарушения в этом плане. Есть проблемы со статьей 6 Европейской конвенции, которая говорит, что каждому гарантировано право на справедливое судебное разбирательство. То есть одно из требований, что защите и обвинению должны быть предоставлены равные права. Здесь не было такого, потому что сторона обвинения допросила всех возможных своих свидетелей, а стороне защиты в этом отказали. Ну и так далее. Там достаточно большое количество нарушений.
Имеет ли значение для Страсбургского суда тот факт, что на момент описываемых вами нарушений у Екатерины Самуцевич были другие адвокаты?
Я думаю, что с этим нет никаких вопросов.
Вы сказали проблемы с арестом. Означает ли это, что вы подаете жалобу в том числе и на незаконное продление ареста Самуцевич?
Да, конечно.
Насколько мне известно, адвокаты остальных девушек из Pussy Riot, остающихся в СИЗО и ожидающих этапирования в колонию, также собираются подавать похожие жалобы в Страсбургский суд по правам человека. Будете ли вы координировать свои действия?
Конечно. Я сейчас подала исключительно предварительную жалобу. Такая торопливость моей стороны, да, она обоснована. Ведь основная проблема работы с Европейским судом, как вы сами знаете, это длительность рассмотрения дела. И нам сейчас выгодно как можно быстрее подать жалобу в Европейский суд, хотя бы предварительную, чтобы жалоба закрепилась и ей присвоили номер. А потом мы уже будем досылать документы и для того, чтобы... Ну, это просто для быстроты, скажем так, чтобы быстрить процесс.
Это была Ирина Хрунова, адвокат, участница группы Pussy Riot, Екатерина Самуцевич. В Москве 18:30. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрыва в Бейруте, по последним данным, 8 человек погибли, около 80 получили ранения. По словам очевидцев, взрыв произошел в районе города, населенном преимущественно христианами. Государственная Дума России большинством голосов приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2013 год, а также на плановый период до 2016 года. Мировой суд в Москве сегодня оправдал председателя общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова по делу о клевете в отношении фонда Храма Христа Спасителя. Как передают информационное агентство, суд не нашел в его действиях состава административного правонарушения. Сенатор от Брянской области Людмила Нарусова не исключает, что решение заменить ее в Совете Федерации на другого человека может быть связано с оппозиционной деятельностью ее дочери, телеведущей Ксении Собчак. Об этом Нарусова сказала в интервью, которое публикует газета «Известия». Член фракции «Единая Россия» в Госдуме Алексей Кнышов, которого правоохранительные органы заподозрили в совмещении парламентской работы с предпринимательством, решил сложить с себя депутатские полномочия. Писатель Людмила Улицкая и журналист Ирина Ясина вслед за депутатом Госдумы Ильей Пономаревым решили снять свои кандидатуры с выборов в Координационный совет оппозиции. В специальном заявлении Улицкая и Ясина отметили, что полностью поддерживают идею выборов в оппозиционный совет и хотят уступить дорогу пока еще неизвестным, но знающим, по их мнению, молодым людям. МВД России сообщает о задержании бывшего заместителя председателя правительства Иркутской области Игоря Корнеева, который сейчас возглавляет департамент по взаимодействию с госорганами в компании ТНК БП. Корнеев подозревается в мошенничестве. Руководителем космического центра имени Хруничева назначен бывший заместитель начальника главы центра Александр Сильверстов. Возглавлявший ранее это предприятие Владимир Нестеров подал в отставку в середине августа после неудачи запуска и потери двух спутников связи. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в эфире, как всегда, в 20:00 по московскому времени. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шар и автор и ведущий программы. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Большая часть программы посвящена актуальным политическим новостям. Оппозиция выборов в Координационный совет, жалоба Екатерины Самуцевич в Европейский суд по правам человека, окончание регистрации на выборы Координационный совет российской оппозиции. Поговорим об итогах только что завершившегося саммита Европейского союза в Брюсселе. Вот только что я работал материал нашего коллеги из Брюсселя Виктора Анучко с подробным рассказом о том, что там сегодня, минувшей ночью, происходило. Тема перспектив отношений Украины и Европейского Союза после скорых парламентских выборов в Киеве. В конце выпуска, все-таки сегодня вечер пятницы, поговорим не о политике. В Праге открылась большая выставка картин Марии Брожевой. Это известная популярная чешская художница, книжный иллюстратор. Она рисует обычными цветными карандашами. Эксперты считают, что это очень необычная техника, трудоемкая и в общем, довольно редко встречающиеся в живописи. Мария Брожева рассказала о том, почему она выбрала цветные карандаши для того, чтобы для своего творчества. Давайте послушаем фрагмент.
У карандашей есть огромное преимущество, их можно носить с собой. Поэтому мастерская художника может возникнуть где угодно, даже на улице. В отличие от красок, карандаши не оставляют пятна на одежде или на полу. Есть и другая выгода. Можно в любой момент остановиться и дорисовать картину позднее. Это невозможно сделать, рисуя, например, акварельными красками, которые быстро высыхают. Поэтому, когда меня во время открытой сессии рисования кто-то прервет и задаст вопрос, это не влияет на процесс создания произведения, продуманное до деталей, еще до того, как рисунок появляется на бумаге. С другой стороны, сложность рисования карандашами в том, что рисунок практически невозможно носить изменения. Например, стирать нарисованное ластиком, перерисовывать. С самого начала все должно быть сделано правильно. Несмотря на то, что карандаши приравнены к игрушкам для детей, эта техника очень сложная. сложное, позволяющее легко сделать вывод о уровне мастерства художника. Я начинала рисовать карандашами, как и многие из нас в детстве. Это первое средство изобразительного искусства, с которым сталкивается каждый человек. Мой мир фантазии с детства был полон деталей и красок, и я разрабатывала технику, которая соответствовала тому, что я хотела рисовать.
Чешская художница Мария Брожева в эфире «Радио Свобода» расскажет о том, как она создает картины с помощью цветных карандашей. Подробнее об этой и других актуальных темах уходящего дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» эфир открою, как обычно, Андрей в 20:05.
Я благодарю Андрея Шарова. Американский еженедельник Newsweek объявил о том, что с будущего года будет прекращен выпуск печатной версии издания. Именно в таком виде Newsweek был известен и российским читателям. Здесь его выпускали по лицензии с 2004 по 2010 годы. Означает ли отказ от печатной версии гибель этого средства массовой информации? Слово корреспонденту «Радио Свобода» Алану Давыдову.
О полном переходе Newsweek на цифровой формат с начала будущего года его главный редактор Тина Браун объявила на веб-сайте The Daily Beast, онлайнового партнера журнала. «Мы перестраиваем журнал, но не прощаемся с ним», — пишет Браун. Тираж издания упал в последние десятилетия с 4 до 1,5 миллионов экземпляров. Снизились доходы от рекламы. Подписчики все больше предпочитают бесплатные источники новостей в интернете. Доступ в новый онлайновый Newsweek будет платным. Ожидается увольнение значительной части сотрудников журнала. Внушает ли оптимизм бизнес-модель, избранная руководством Newsweek? Я задал этот вопрос Дэну Кеннеди, профессору журналистики Северо-Восточного университета в Бостоне. Не хотелось бы предсказывать кончину Newsweek, но я не возлагаю особых надежд на этот план. Когда пару лет назад произошло слияние журнала с Daily Beast, идея состояла в обеспечении этого бесплатного веб-сайта печатным партнером, привлекающим рекламу для субсидирования Daily Beast, который, в свою очередь, поставлял бы контент для Newsweek. Сейчас же нам говорят о совершенно другом плане, согласно которому платная цифровая версия Newsweek будет приносить прибыль. Однако рекламодатели не особенно привлекают подобные издания, и будущее этого гибрида сомнительно. Считаете ли вы случай с Newsweek отражением тенденции, о которой сегодня много говорят – вытеснение печатных изданий интернетом? Не думаю, что происходящее с Newsweek типично. У периодических изданий, которые сегодня считают успешными, как правило, присутствуют и гармонично сочетаются два жизнеспособных компонента – печатный и онлайновый. Например, очень неплохо идут дела у газеты Wall Street Journal. Успешной моделью журнала можно считать The Atlantic, включающий добротную ежемесячную печатную версию и прекрасный бесплатный веб-сайт, изобилующий рекламой. Захеревший было Business Week неузнаваемо ожил после того, как его купила медиакорпорация Майкла Блумберга. Вообще, прогнозы о неминуемой гибели полиграфической периодики, на мой взгляд, преждевременны. По-моему, владельцы Newsweek просто пытаются сократить финансовые потери, в то время как они не могут найти адекватную бизнес-модель, несмотря на приход журнала 2 года назад известного редактора Тина Брауна. Newsweek не первый американский новостной журнал, полностью переходящий на цифровой формат. В 2010 году аналогичный шаг совершил еженедельник US News and the World Report.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 18:37.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу продолжает наша традиционная рубрика, она называется «Сетевые разговоры». Ее сегодняшний выпуск подготовила и представит моя пражская коллега Ольга Серебряная.
В российской сети всплеск комментариев по поводу плачевного состояния телевидения. Журналист Аркадий Мамонтов, автор фильма «Pussy Riot. Провокаторы 3», который телеканал «Россия-1» показал во вторник вечером, дал развернутое интервью журналисту «Ленты.ру» Илье Азару. В интервью он, в частности, обосновывает свою борьбу с панк-группой заботой о России. Ситуацию в стране Мамонтов описывает так.
Уголовный кодекс у нас советский. Его атеисты создавали, которые в 1917 году начали молотить нашу церковь и расстреливать тысячи священников. Православных расстреливали. Крест носишь к стене. Сейчас ситуация еще изощреннее. Раньше физически это происходило, а сейчас век виртуальных образов, век влияния на мозги с помощью интернета, с помощью технических новых штук. Втаскивание в мозг, манипулирование сознанием, инфернальная пропаганда.
В сети даже не столько оценивают сказанное Мамонтовым, сколько обсуждают, как с ним следует поступить. Известный журналист Андрей Лошак пишет в Фейсбуке, что Аркадия Мамонтова нужно отстранить от эфира.
«Кумир заговорил. Оказалось, все проще, чем можно было предположить. Он просто психически болен. Думаю, профессиональный психиатр найдет тут целый букет заболеваний. Паранойя, мания величия, навязчивые идеи, кататоническое возбуждение, немотивированная экзальтация, галлюцинации, религиозный бред. Больной считает себя мессией, говорит о божественном призвании. Самое печальное – это то, что этот человек имеет доступ к федеральным СМИ. Бред может индуцировать тех, с кем больной взаимодействует. Обратите внимание на поведение оператора Мамонтова. Было бы правильно обратиться к руководству канала РТР с просьбой отстранить от эфира психически больного журналиста, представляющего общественную опасность».
Иван Давыдов пишет на сайте «Свободная пресса», что Мамонтова следует пожалеть.
Попробуем представить себе Россию Аркадия Мамонтова. Я исхожу из гипотезы, что во всех своих порывах Мамонтов искренен и любит Россию свою до исступления. В принципе, она лучше, чем та, в которой проживаем мы с вами. Она уютней. В ней звонят колокола, и президент почти как бог. И коррупция почти побеждена, и с преступностью будет вот-вот покончено. Она встала с колен, она о себе заявила во весь голос, да так, что мир затрепетал от ужаса и восторга. Но уютность это только для первого взгляда. Дальше ужас. Древний, хтонический. На нашу с вами Россию никто особо не покушается. Так, короеда кабинетные изнутри грызут и до дыр почти проели. Но это все пока до дихлофоса не дошло. А у него из-под каждой кочки враг лезет. В Лондоне Березовский зубы точит, из каждого угла рожки верзиловские торчат. Сатанисты, кощунницы, агенты грузинской разведки, американцы, англичане, исламисты, продажные либералы, у которых то ли нет национальности, то ли все-таки есть. Все хотят Россию Аркадия отнять, разрушить, надругаться, как минимум оплевать. И вот в этой России, в окружении врагов, Аркадий Мамонтов проживает. Кричит, наверное, по ночам, кошмарами мучается. Это ведь больно, когда на любовь твою столько нечисти ополчается. Это невыносимо. Страшный мир, чудовищная жизнь. А вы его травить, его жалеть надо.
В англоязычной блогосфере рассуждают об интернет-троллях, то есть пользователях социальных сетей, которые намеренно избегают содержательного диалога и общаются только в оскорбительной форме. Одним из оснований существования троллей считается жесткое разграничение жизни в реале и в сети, что позволяет считать троллинг неким видом лицедейства. Блогер портала Telegraph Мик Райт полагает, что такое разделение устарело и пришло время троллить самих троллей.
«В реале я милый и скучный человек», — так характеризует себя Майкл Буч, 49-летний программист, известный своими вызывающими публикациями на блог-портале Reddit. Его деятельность не осталась незамеченной, Буча уволили с работы. В свою защиту он написал, что всего лишь изображал некоего персонажа. Представим его поведение вне интернет-контекста. Если бы он несколько лет вешал всякие нехорошие картинки на досках объявлений и фонарных столбах и призывал остальных заниматься тем же самым, его бы судили. Однако, как виртуальный персонаж, он приобрел известность в сети и даже пользуется славой при попустительстве модераторов. Эта история — яркий пример того, что происходит, когда вытаскиваешь вещи из тени на свет. Разделение в реале и в интернете уже навязло в зубах, однако оно неверное. Нельзя оправдывать свои действия тем, что ты кого-то там изображаешь. Милый и скучный человек не стал бы публиковать подборку историй об убийствах детей.
Однако троллинг может быть связан не только с обсценной или с курильной тематикой. Редактор женского портала Offbeat Empire Ariel Meadow Stallings отмечает, что в блогах стало много бессмысленной агрессии со стороны либералов.
В последние годы в сети зародился новый спорт. Бездумно помечать комментарии как оскорбительные, сексистские, просто за отдельные выражения и нападать на их авторов за то, что они не понимают проблем меньшинств. Я целиком поддерживаю заботу о меньшинствах и сама готова бороться за их права, но агрессия кажется мне совершенно неправильной тактикой. По сути, мы имеем дело с либеральными гопниками, только ведут они себя куда без церемонии и наглее консерваторов, случайно забредших в наши блоги. А если разобраться с их мотивацией, то она ничем не отличается от формулы «Бог презирает геев». Пусть даже эта либеральная гопота исповедует ровно противоположные ценности. На мой взгляд, главное в интернет-дискуссиях – это стремление к диалогу и взаимное уважение. Я стараюсь пестовать конструктивную критику, а также членораздельное и искреннее общение. Затыкать людей, которые с вами не согласны, даже при том, что у вас общие ценности, бессмысленно и контрпродуктивно.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти семь. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрыва в Бейруте, по последним данным, 8 человек погибли, около 80 получили ранения. Госдума большинство голосов приняла в первом чтении проект федерального бюджета на будущий год. Мировой суд в Москве оправдал председателя общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова по делу о клевете в отношении фонда Храма Христа Спасителя. Сенатор от Брянской области Людмила Нарусова не исключает, что решение заменить ее в Совете Федерации на другого человека может быть связано с оппозиционной деятельностью ее дочери, телеведущей Ксении Собчак. Член фракции «Единая Россия» в Госдуме Алексей Кнышов, которого правоохранительные органы заподозрили в совмещении парламентской работы с предпринимательством, решил сложить с себя депутатские полномочия.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Завершилась регистрация наблюдателей на выборах в Координационный совет оппозиции.
Комментарии экспертов.
Политолог Алена Гетманчук о сценариях развития отношений Украины и Европейского Союза.
В блогах «Свободы».
Александр Генис о фестивале «Гастрономика».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Главным итогом завершившегося сегодня в Брюсселе очередного саммита Европейского Союза его участники называют создание единого банковского надзора в еврозоне. Однако решение было принято ими еще 3 месяца назад, теперь же удалось договориться лишь о сроках. Они при этом переносятся на год. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы» его подготовил Сергей Сининский.
Предыдущий саммит стран Европейского Союза в конце июня оказался самым результативным из всех 20 саммитов за время долгового кризиса в еврозоне с весны 2010 года. Одно из главных его решений – антикризисный фонд Европы сможет предоставлять кредиты проблемным банкам стран еврозоны напрямую, а не исключительно через правительства этих стран, как сегодня, что, соответственно, лишь увеличивает общий накопленный ими государственный долг. Однако реально этот механизм по договоренности мог быть задействован лишь тогда, когда в еврозоне впервые появится единый орган банковского регулирования, подконтрольный Европейскому центральному банку. Его решили создать быстро, уже до конца этого года. Прошло 3,5 месяца, и на нынешнем саммите удалось лишь отчасти конкретизировать тогдашнее решение. Во-первых, подтверждено, что общий надзор над всеми 6000 банков, работающими в странах еврозоны, будет осуществляться Европейским центральным банком. Во-вторых, до конца года подготовят лишь необходимые для этих перемен документы. Само же их внедрение займет еще год и будет поэтапным. Сначала наднациональный контроль распространится лишь на те банки в странах еврозоны, которые получили и получают помощь от своих государств. Можно предположить, что именно с этого момента они и смогут получать прямые кредиты антикризисного фонда, и среди первых окажутся банки Испании, но пока это лишь предположение. Следующими станут крупные международные банки. И, наконец, к январю 2014 года все остальные. Еще в канун нынешнего саммита канцлер Германии, главного в Европе кредитора, Ангела Меркель заявила, что в процессе создания единой системы банковского надзора в еврозоне важнее качество, а не скорость. Ранее Германия дала понять, что готова согласиться на такой контроль в отношении крупнейших системообразующих банков с международным бизнесом, а не вообще вообще всех банков в еврозоне. Такую позицию многие эксперты связывали с опасениями за многочисленные немецкие региональные и сберегательные банки. В какой мере вы разделяете эти объяснения? Из Франкфурта на Майне аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Немецкая позиция объясняется именно мощным лоббированием со стороны множества разного рода сберегательных банков, которые, как правило, никак не связаны с международным банковским бизнесом. И они, естественно, не видят смысла в создании наднационального органа банковского регулирования. Но, безусловно, что для банков еврозоны подобный контроль был бы целесообразен. С другой стороны, такой контроль добавит неудобств тем инвесторам, которые хотели бы свободно переводить свои капиталы туда, где это выгоднее, где правила либеральнее. Кстати, именно этот фактор во многом стал причиной возникновения огромных спекулятивных пузырей в Испании и Ирландии. С этим должно быть покончено, а возможным это станет как раз благодаря появлению единого механизма банковского контроля и регулирования европейского финансового рынка.
В канун и предыдущего, и нынешнего саммита ЕС Европейский Совет представлял ряд программных тезисов для обсуждения. В июне среди них, в частности, содержалось положение о том, что одним из итогов формирования в рамках еврозоны бюджетного союза могло бы стать появление наднационального министерства финансов для координации бюджетного процесса в странах-участницах. А сам процесс формирования бюджетного союза, по мнению авторов тезисов, должен включать, наряду с другими мерами, предварительное согласование предельно допустимых уровней новых заимствований той или иной страной в рамках очередного ее годового бюджета. И превысить этот лимит правительство сможет лишь с предварительного согласия остальных стран еврозоны. Формулировки тезисов Европейского совета к нынешнему саммиту были уже куда более обтекаемыми. Впрочем, на скорое принятие столь радикальных мер, меняющих саму нынешнюю финансовую структуру еврозоны, надежд пока немного. Впервые о таких планах заговорили еще в 2010 году на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции. Из Кёльна руководитель международного отдела Института немецкой экономики Юрген Матес.
Это вопрос времени. В ближайшие годы, на мой взгляд, мы вряд ли увидим какие-либо сдвиги. Как мне представляется, национальные парламенты не утратят в итоге право определять госбюджеты. Кстати, это же предлагает и министр финансов Германии. Однако в случае, если возникает опасность резкого роста государственного долга, Европейская комиссия должна иметь право наложить вето на проект такого бюджета, после чего его перерабатывает сам национальный парламент, меняя содержание расходных статей по своему усмотрению. Другими словами, вмешательство наднациональных органов возможно лишь тогда, когда страна нарушает ранее согласованные бюджетные правила.
Николаус Хайнен, аналитик Deutsche Bank, Франкфурт.
В обозримом будущем шансы того, что такого рода планы будут поддержаны всеми странами еврозоны, на мой взгляд, минимальны. Ведь национальные парламенты, как зеницу ока, оберегают свое право определять бюджеты стран. И поступиться этим правом даже частично они явно не готовы. Обратите внимание, уже не впервые накануне саммитов Евросоюза политики в Брюсселе выдвигают подобные идеи, в тщетных пока попытках сделать так, чтобы они доминировали в дискуссиях. Могу предположить, что ЕС придет к согласию по этому поводу не ранее 2020 года, а скорее в 2030, но уж точно не в 2013.
Окончательно согласовать ближайшие планы, в первую очередь в части создания единой системы банковского надзора в странах еврозоны, их лидеры намерены теперь на саммите ЕС в декабре этого года.
Об очередном саммите Европейского Союза в Брюсселе, о его итогах рассказывал обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий. В Москве 18 часов 52 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Государственная Дума России рассматривает законопроект, в соответствии с которым стрелки часов в России будут переведены на так называемое зимнее время и, возможно, навсегда. В Самаре с заходом солнца в четверг состоялась необычная акция тех, кто новыми планами властей по переводу стрелок крайне недоволен. Передает Сергей Хазов.
Политический флешмоб «Самарцы против зимнего времени» проходил в центре города на площади Славы у здания администрации Самарской области. Среди участников флешмоба были активисты местной оппозиции, члены Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», движения «За самарское время» и партии «Яблоко», правозащитники и простые самарцы. В конце октября правительство России может принять постановление о введении в России зимнего времени. В этом случае с 28 октября часы на всей территории страны переведут на час назад, рассказал радио «Свобода», лидер общественного движения «За самарское время», депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
В 2010 году при часовой реформе, которую затеял прежний президент Дмитрий Медведев, предполагалось количество часовых поясов в России сократится с 11 до 9. Одним из пострадавших регионов оказалась наша Самарская область, руководителем которой был тогда губернатор Владимир Артиков, москвич. Уже на том этапе было очевидно, что это решение абсолютно неправильное, потому что Самарская область уже имеет опыт перехода в московский соседний часовой пояс. В начале 90-х годов тогда это решение продержалось только полтора года и потом было отменено, потому что было доказано, что экономические последствия этого решения, в первую очередь с точки зрения потребления электроэнергии, оказались крайне невыгодными. Когда в 2010 году Самарскую область перевели в московский часовой пояс, это привело к потерям 175 часов светлого времени в год. Это подсчеты географического факультета МГУ. В случае, если сейчас будет реализована реформа очередная, еще на час назад переведут стрелки. В этом случае совокупная потеря светлого времени для жителей Самарской области составит около 500 часов. На практике это будет означать то, что будет летом светать в 2 часа ночи, темнеть около 8 вечера. 3 недели назад, когда проходил предыдущий флешмоб, самарцы рассчитывали, что обсуждение состоится в Государственной Думе. Сейчас стало известно, что решение о введении зимнего времени будет принимать правительство Российской Федерации, а его выходе мы узнаем из газет. Это, конечно, не может не тревожить жителей нашего региона, которые всячески отстаивают право на то, чтобы жить при солнце.
В половине седьмого вечера участники флешмоба зажгли зажигалки и фонарики и направили их свет в сторону здания областного правительства. За флешмобом наблюдали 10 полицейских и сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом. Протестующие говорили о недовольстве возможным принятием в конце октября российским правительством постановления о введении в России зимнего времени. Раннее наступление сумерек заставит раньше включать электричество, а значит, расходы на электроэнергию возрастут, говорят самарцы.
Считаю, что зимнее время в таком формате очень выгодно тем, кто торгует электричеством. Я думаю, прибыли процентов на 10 поднимутся. Но если считать, что 10 часов используется свет, раньше 8 использовалось, сейчас 10.
В той ситуации, в которой сейчас мы находимся, власть не желает ничего слушать. То, что самарцы будут раньше включать свет утром и вечером, это очевидность.
Первый главный удар, который наносится вот этим неправильным временем, это дети, которые вынуждены заниматься в школе при искусственном освещении. Это абсолютно очевидное ухудшение криминальной обстановки, потому что в темное время суток всегда совершается преступление больше, тем более зимой. А когда мы можем замечать, что с 3 часов дня уже сумерки, это неправильно. С другой стороны, я считаю, что нарушается режим отдыха для граждан, потому что рассвет в 6 часов утра, в 5-6, неправильным образом раздвигает биологические часы.
Никто из чиновников Самарского Белого дома не вышел к участникам акции протеста. Лидер общественного движения «За самарское время» Михаил Матвеев предложил включить в повестку ближайшего заседания губернской думы вопрос о введении на территории Самарской области времени 2-го часового пояса в случае перехода России на зимнее время. Матвеев предложил в этом случае применять в Самаре время уральских регионов на 2 часа, опережающее московское время. Петиция к властям с требованием принять эту инициативу уже появилась в интернете, и оставить под ней свои подписи могут все желающие. Члены общественного движения «За самарское время» заявили о готовности каждый месяц устраивать в Самаре флешмобы протеста, требуя вернуть региону местное самарское время. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Репортаж Сергея Хазова из Самары завершил второй информационный час программы «Время свободы». Так, темы нашей программы исчерпаны. Над этим выпуском передачи «Время свободы» работали продюсер Наталья Герман, автор ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.
Новости на свободе. Быстро и точно.
Все члены Международных сил содействия безопасности останутся с Афганистаном сейчас.
Подделки агитпропа путинского.
До 1 января 2015 года рестораны, кафе и другие.
Обстановка в колонии стала угрожающей с прибытием из Пскова.
Разучились нашу активность по защите политзаключенных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Операция «Бернхард».
Операция не подразумевает просто изготовление фальшивых денежных знаков.
К концу войны фальшивые немецкие фунты достигали почти 40% от циркуляции подлинных фунтов
стерлингов. Если бы операция доведена была бы до конца, эффект отрицательный на британскую экономику был бы огромным.
Разница во времени. Слушайте нас в субботу в 9 утра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.